по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии» здесь на Теос Медиа. И мы снова с вами. Алена Вальц. Алена, привет тебе!
Да, Олег, привет! Приветствую тебя, приветствую всех! Напоминаю о том, что команда сегодняшнего эфира не только мы с Олегом, но и Ирина Латашинская, Ян Латашинский и Ольга Каракчеева, которая отслеживает сегодня ваши комментарии. Так хочется сказать, следит за тем, что вы там несете.
Ну что, друзья... Ну,
надеюсь, несете вы там благопристойные вещи и будете нести. Вот, а мы будем двигаться по страницам Библии.
Да, тем более, что мы сегодня продолжаем читать Псалтирь. Кстати говоря, у нас с вами будет некоторое уже изменение. Я думаю, что мы к этому готовы. На следующей неделе в наших коротких программах, которые вы можете смотреть и слушать, простите, слушать и читать в наших группах в соцсетях, мы завершим читать Псалтирь. Мы с вами, по-моему, там 2 или 3 дня еще. Но в наших длинных программах, вот в этих наших 50-минутках, которые выходят по пятницам, в следующий раз мы с Псалтирем еще будем работать, мы еще будем обращаться к этой книге, но потому что сегодня мы явно не успеем. Вот. Но я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет, и мы делаем это, используя, простите, материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы чередуем книги Ветхого и Нового Заветов. Вот. Мы с вами... Ой, тут, кстати, сложно сказать. Значит, иногда... Если вы читаете английские источники, англоязычные источники, или переводы не совсем аккуратных переводчиков, сейчас скажу почему. Короче говоря, в англоязычных источниках есть такая история, что говорят, ну, смотрите, какая книга в самом центре, в самой середине Библии? Ответ на это, если вы читаете англоязычные источники, это Псалтирь. Значит, Псалтирь у нас в самом центре, в самом середине Библии. Теперь, какой из псалмов в самом центре? Вот ты просто открываешь английскую Библию, ну, если там нет каких-то дополнительных материалов, вот, открываешь посередине самом, в самой середине. И ты попадаешь на псалмы, и ты попадаешь на псалом, по-английски это 119, по-русски это 118. А дальше... Интересный следующий момент такой. О чем этот псалом? О чем 118-й псалом? Да, во-первых, какой он? Он самый длинный. Он центральный, он самый длинный. И дальше выстраиваем следующую часть. А о чем он? А вот он о Божьем Слове. Значит, вот обычно с английскими изданиями Библии эта история срабатывает. Должен сразу сказать, что с русскими изданиями Библии она срабатывает не всегда. Потому что часто бывают апокрифы, и Ветхий Завет получается немножко больше. И ты открываешь, и ты в 118-й псалом или 119-й, как угодно в данном случае, по-английски 119-й, по-русски 118-й, ты туда не попадаешь. Вот. И вот такая вот история. Но если вы когда-то это прочитаете, вот такую мысль прочитаете, значит, в центре Библии книга псалмов, в центре книги псалмов 118-й псалом, просто по содержанию. И в этот 118-й псалом самый длинный из всех псалмов, там 176 стихов, и вот он говорит о Божьем Слове. Такая история существует. Тебе, Ален, доводилось это слышать или сейчас первый раз?
Да, я слышала уже эту историю. Я даже проверяла свою Библию на эту теорию. У меня, к сожалению, выходит не 118-й псалом, у меня выходит вообще книга притчей. Но вот. интересно. Знаешь, иногда интересно наблюдать за такими совпадениями, но главное не строить на них ничего, никакие основания, что в центре Божьего Слова псалом 118-й, именно он о Божьем Слове, и понеслась.
Да, но именно вот для, так скажем, для запоминания это, конечно, помогает. Вот, хотя, конечно, в разных переводах, в разных версиях здесь нужно быть внимательным и не увлекаться этим. Кстати, я просто признаюсь, это не относится к нашей сегодняшней теме напрямую. Ты помнишь такого писателя? Он был очень популярен и, в общем, остается популярным, особенно для старшего поколения, Айзек Азимов.
Да,
вот,
конечно.
Закон робототехники у него, uh-huh. да, вот вся вот эта история. Ну, вот, и не только. И я вот эту мысль впервые увидел, между прочим, у Айзека Азимова. Ты представляешь?
Интересно.
Да, значит, у Айзека Азимова была такая небольшая книжка, которая, по-моему, на русский переводилась. Честно говоря, книжка слабая. И книжка, которую написал атеист, вот, назывался она «Самое начало», «The Very Beginning». Вот, и он там, собственно говоря, рассказывал с атеистической точки зрения о возникновении, как он это называл, и не только он, библейской мифологии и так далее. Но и вот у него вот эта вот история про псалтирь, про самый длинный псалом в самом центре Библии и так далее. Вот, потом уже в христианских материалах, естественно, я тоже это видел. Но псалом-то замечательный. И если мы с тобой сегодня начнем читать 118-й псалом и будем его читать целиком в нашем эфире, то, в общем...
Мы только его и прочитаем.
Так, да, именно. Вот. И при этом псалом буквально в хорошем смысле растянули, растащили на стихи, растащили на цитаты, потому что он так написан. То есть он по форме очень похож на притчи. Когда мы дойдем до книги притчи, да, мы увидим вот эти короткие высказывания. Высказывания, которые существуют как бы сами в себе. Высказывания, каждое из которых можно комментировать. И вот 118-й псалом интересен тем, что это скорее такая подборка высказываний о Божьем Слове. Более того, этот 118-й псалом разрушает, ну, просто начисто, напрочь опровергает всякие теории о том, что будто бы... Ну, вот мы об этом говорили тоже в эфире, что, ну, вот у нас в Новом Завете благодать, это так здорово, а в Ветхом Завете был этот ненавистный закон, и вот эти вот ветхозаветные люди по этому поводу-то они так мучились и так далее. Вот это чушь полная на самом деле. Я хочу, чтобы мы прочитали сейчас с вами, прочитали бы несколько моментов из этого псалма. Вы помните, друзья, да, что там стихи по 8, они в группах по 8 стихов на каждую букву еврейского алфавита. Вот. И на первую букву у нас, на букву «Алеф», первые 8 стихов. Алена, в каком переводе хочешь, только скажи, в каком будешь читать. Прочитай,
давай,
пожалуйста,
эти 8. Давай я буду читать современным, он у меня под рукой.
Ну, давай, давай.
«Блаженны, чьи пути по жизни непорочны, кто по законам Господа живет. Блаженны, кто его всем сердцем ищет, кто следует учению его, кто следует его заветам, не причиняет зла другим. Ты дал нам, Господи, свои заветы, и мы должны их свято соблюдать. И если я твоим законам подчиняюсь, твоим последую велениям, тогда не будет стыдно мне, твои узнаю повеления». Тогда твою, изведав доброту и праведность, воистину тебя я восхвалю. Господи, законом твоим подчинюсь. Не покинь меня, Господи.
Вот первое, на что хочу обратить ваше внимание в этом псалме. И это поможет нам понять отношение к Божьему закону в принципе. Исходный пункт здесь не в том, что мне можно и чего мне нельзя. Не в том, что вот есть некое количество запретов, есть некое количество разрешений. Да, конечно, существуют и запреты, и существуют разрешения. Существуют определенные рамки. Но никогда псалмопевец не хвалит сами эти рамки. Он хвалит и прославляет того, кто вот эти рамки поставил. Того, кто дал вот эти перила, если хотите, или рельсы, для того, чтобы нас на жизненном пути хранить. Значит, человек, который становится религиозным фанатиком, или человек, скажем так, законник, да, вот законник делает обычно такую вещь. он ставит закон больше и выше законодателя. То есть ему важно, чтобы все было вот правильно, чтобы все было по закону. Начинается все для такого человека со свода правил. Именно такими были законники, о которых мы читаем в Новом Завете. Перед ним Иисус Христос, Сын Божий, Бог, пришедший на землю, Бог воплотившийся. Перед ними тот, кто есть Альфа и Омега. Перед ними тот, кто называет себя путь, истина и жизнь. Перед ними тот, кто воскрешает, тот, кто исцеляет, тот, кто укрощает бурю. Они ему говорят, что ж ты делаешь? В субботу исцеляешь. Понимаете, какая здесь история? То есть для людей правила оказываются важнее того, кто дал эти правила. В псалме же, в 118-м псалме, это перед нами признание в любви к Богу. То есть я люблю тебя, и поэтому, говорит псалмопевец, я буду соблюдать твой закон. То есть это не единственное основание. Есть и другие, мы сейчас к ним тоже подойдем. Но первое основание – это наше стремление к Богу, наша любовь к Господу. И не случайно отношения между мужем и женой в браке, да, они строятся и объясняются через отношения Христа и Церкви. Опять-таки, представьте себе отношения между мужем и женой, когда, ну, допустим, жена говорит, окей, значит, есть определенные порядки в нашем доме, или там родители и дети, да, дети говорят, вот есть порядки в нашем доме, мы просто будем соблюдать эти порядки. Или муж говорит жене, знаешь что, вот так вот это устроено. Вот ты вот это делай. 1, 2, 3. 1, 2, 3 пункты. И все. Вы чувствуете, что что-то здесь неправильно. Тут многое неправильно в такой аналогии. Но одна из главных вещей заключается в том, что отношения это в семье строятся не на порядках изначально, а на личных отношениях, на любви, на принятии, на доверии. Вот тогда это все будет работать. Вот тогда это все будет действовать со всех сторон. То же самое между родителями и детьми. Мы сколько угодно можем устанавливать детям порядки. Значит, вот в этом доме установлено так-то. И действительно есть для этого место в жизни. Это подход, который мы используем, мы этот подход практикуем. Но этот подход не имеет смысла, если между родителями и детьми нет элементарного уважения, принятия, любви, почитания по отношению к родителям от детей. И вот так и здесь. Это любовь к Богу и затем уже любовь к Божьему закону. Желание прославить Бога и затем уже готовность исполнять закон, который связан с этим. Желание искать Бога, стремиться к Богу. И через это стремление, уже стремление также к Божьему закону. Вот это очень важная история, на которую здесь нужно обращать внимание. Вот. Следующая часть этого псалма кое-что добавляет. Потому что мы сказали о том, что это часть истории, да, вот наша любовь к Богу, наше богопочитание, но это еще не все. Сейчас мы увидим и развитие этой темы, и появление новой, как в симфоническом произведении, когда вступают темы постепенно, в оркестре что-то звучит, но потом начинает постепенно звучать что-то иное. Так в первых 8 стихах, да, я стремлюсь к Богу, поэтому я стремлюсь к исполнению Божьего закона. Не наоборот. А дальше прочти, пожалуйста, с 9 по 15 стихи. По 16. И новая тема у нас начинается буквально в 9 стихе. Тут еще одна история. Давай прочтем.
«Как молодой человек может жить непорочно, следуя слову Твоему, Господи? Я пытаюсь служить Тебе всем сердцем моим. Помоги мне заветы Твои выполнять». Я внимательно изучаю заветы Твои, чтобы не погрешить против Тебя. Господи, будешь Ты восхвален, научи меня жить по законам Твоим. «Все, чему учишь ты, я передам людям. Как люди рады богатству, так я рад следовать повелениям твоим. Обдумываю правила твои, путям следую твоим, наслаждаюсь твоими законами, помню слово твое».
Да, это вторая история. Это история про безопасность и охрану. Значит, первая история – это любовь к Богу. Соответственно, из нее у нас идет дальше любовь к Божьему закону, Божьему слову и желание исполнять Божий закон, Божье слово. Вторая история – это понимание того, что Бог хранит нас. Как юноша хранить путь в чистоте? Живя по слову, да, соблюдая Божье слово. Как не упасть, как не разбиться на этом непростом жизненном пути? Тоже дальше подойдем уже к следующему восьмистишию, к этому. Вот. Но, очевидно, жизнь – опасная штука. Как не разбиться, как не уклониться, идя по слову? Конечно, ребятенок, который хочет посмотреть на реку, может негодовать, может злиться, давайте более простое слово поставим здесь, да, по поводу того, ну, кто там поставил эти перила. Ну, перила мешают смотреть на кораблики, которые вон по реке бегают. Ну, что за взрослые? Не дают, значит. Вот убрали бы перила, я бы на кораблики смотрел. Взрослый человек уже понимает, зачем это перила. Зачем они здесь стоят. И вот это вот взросление, это движение вверх, это рост наш духовный. И взрослый человек понимает, что эти законы нужны для того, чтобы его хранить. Иногда, конечно, и у взрослого человека начинается бунт. Он говорит, да что я сам разберусь. А потом, когда ты смотришь и на свою жизнь, да, вот я не послушался Бога, я не послушался Его слова, я не послушался Его заповедей, и вот что получилось. Это не замена спасения от греха. Иисус взял на себя наш грех. Иисус понес его на кресте. Мы не спасаемся исполнением закона. И это надо понимать. Спасение только в Иисусе Христе. Нигде иначе. Но при этом послушание Божьему Слову дает нам защиту от тех опасностей, которые у нас есть, которые нас в жизни могут постерегать. Тут ведь еще одна вещь. Эти опасности часто бывают, когда мы используем Божий дар, но не по Божьему предназначению. Ну, например, вот Божий дар – пища, еда. Да, и каждому человеку нужна еда, каждому человеку нужна пища. Использование пищи не по назначению – это обжорство. Это уже вредно. Это несет нехорошие последствия. Или нехорошо человеку быть одному. Значит, единство, и в частности, единство в браке, единство мужа и жены в браке, в том числе и эмоциональная привязанность, в том числе и интимные отношения. Это Божий дар. Нехорошо человеку быть одному. Извращение Божьего дара – это когда мы принимаем, мы берем его, принимаем его, но используем его не по назначению. То, что должно быть в браке, в семье, мы начинаем искать где-то еще. И вначале это может казаться сладким. А потом приходит и горький плод, приходит и разочарование. Так вот, Божий закон предназначен для того, чтобы хранить от всего этого. Да, вот для того, чтобы... Опять-таки, мы будем читать, когда книгу притчей, там много сказано про юношу. И много обращено к юноше. Вот зачем это все сказано? Чтобы позанудствовать, что ли? Да нет, конечно. Как иногда говорят... Вот, говорят, значит, Соломон чего только не попробовал в жизни, а на старости лет стал занудой, вот, и стал всякие вещи писать, которые вот не соответствуют, собственно, его жизни. Да нет, дело в том, что он, да, он много попробовал, но он разочаровался. И он понял такую вещь, которая сразу не всегда приходит. А ведь Бог-то был прав. Ведь Бог-то был прав. Маленький пример на эту тему. Здесь можно поспорить, и очень серьезно можно поспорить, потому что по-разному бывает. Один мой знакомый пастор рассказывал такую историю своей жизни. Он говорит, да, и это мне тоже знакомо, но там подход у него оригинальный. Я бы так не смог, я бы так не решился. Он смелее меня, явно. Короче говоря, он говорит, часто приходится иметь дело с девушками, которые собираются вступить в брак, и они воцерковленные, они верующие, они даже они возрожденные, все, эти девушки, а парни неверующие. И говорит, начинаешь с того, что пытаешься ей объяснить, почему этого не надо делать. И в некоторых случаях удается объяснить, ты молишься, и с ней молишься, и, может быть, с обоими, если есть такая возможность, но обычно такой возможности нет, но хотя бы с ней. Вот, и она останавливается. Дальше говорит, но есть девчата, которым так не удается ничего объяснить. И в конце концов, в таких случаях, я говорит этот пастор, прихожу к следующему. Ну ладно, делай так, как ты хочешь. Я не твой отец и не мать твоя, я не могу тебя удержать. Да и родители не могут тебя удержать на самом деле. Дальше он говорит, делай так, как ты хочешь, для того, чтобы потом лет через 20 другим девчатам могла объяснить, почему так делать было не надо. Вот оно про это. И, кстати, с кем-то тоже это работает, действительно. С кем-то, к сожалению, это не работает. Люди уходят от Бога, и, знаете, получается, человек, который уже не может никому ничего объяснить и не хочет никому ничего объяснять, получается очень разочарованный человек. Вот. Но, ну, просто думаю о своей жизни. Я так вспоминаю ситуации, когда я не послушался воли Божьей, Слова Божьего. Вот. И я поступил так, как мне казалось правильным. А Бог показывает, нет, надо было по-другому. И я такой думаю, Господи, а ведь ты был прав. Вообще очевидный вывод, да? Но сколько нужно пройти, чтобы этот вывод сделать? То есть, значит, первое у нас, любовь к Богу, она определяет, и из нее исходит любовь к закону Божьему. Второе. Божий закон – это Божья охрана от неправильных решений. А дальше будет третье. Божий закон – это Божья милость. Значит, это не занудство. Это именно конкретно Его милость. И давай сразу прочитаем еще одно восьмистишие. Следующее восьмистишие, оно будет у нас с
17-го, да. «Будь добр ко мне, рабу твоему, и тогда я смогу жить, следуя твоим повелениям. Господь, открой мне глаза, позволь заглянуть в учение твое и увидеть, как прекрасно все, что ты делаешь. Я странник на земле, не прячь от меня твоих учений. Душа моя полна желанием твои законы постоянно изучать. Ты гневаешься на гордецов, на них лежит проклятие, они твоим не подчинились повелениям. Не допусти, чтобы из-за них был опозорен. Я следую во всем твоим заветам. Пускай правители все вместе злословят обо мне, но я твой раб, я чту твои законы. Они как наслаждение для меня, я нахожу в них помощь и советы».
Вау, это роскошный псалом. И вот в синодальном переводе 18 стих, его можно просто наизусть выучить. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Значит, смотрите, какая здесь последовательность. Мы можем сколько угодно изучать Библию, сколько угодно изучать Божие Слово, но мы не увидим его, не познаем его, пока Бог сам не откроет наши глаза. Это вот про то, насколько необходима молитва даже перед тем, как мы его только возьмемся за изучение Божьего Слова. С самого начала, на первой стадии, без этой молитвы, без того, чтобы Бог что-то по этому поводу сделал, без того, чтобы Бог открыл наши глаза, мы в принципе никак ничего не можем. Вот это важная история. И то, что Бог открывает нам Божие Слово, да, свое Слово, это, конечно, милость. Это просто милость Божия. Он не обязан это был делать. Он решил это так. Он принял такое решение. И мы вот этим можем наслаждаться в жизни. Вот. Еще одна история связана. Здесь мы прочитаем, что давайте пропустим. Молитва продолжается с 33 стиха. Давай прочтем с 33 по 40. Вот эту кусочек этот. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь в большинстве стихах молитва в повелительном наклонении. Это даже не повеление, конечно. Наклонение мы называем повелительным, императивом. Но это просьба. Вот почти каждый этих стихов, кроме последнего, содержит просьбы, обращенные к Богу. И тут полезно, читая, просто задуматься. А это просьбы и нашей жизни тоже. Мы тоже об этом просим Бога. Или как? Прости, пожалуйста.
Господь, законом Твоим научи. Буду им следовать до конца. Понимать научи законы Твои, и я буду полностью их исполнять. Поведи меня тропой Твоих заветов, на которой я найду наслаждение. Поверни мое сердце к законам Твоим. Не дай мечтать мне о богатстве. Глаза мои от недостаточного отверни. Дай мне жить согласно заповедям Твоим. Выполни все, что Ты рабу Твоему обещал. За это Ты получишь почитание. Бесчестие забери, оно страшит меня. Твои законы хороши. Господь, я люблю Твое учение. Будь добр ко мне и сохрани мою жизнь.
Вот такие просьбы, вот такая молитва. Друзья, перечитывайте этот псалом, обращайтесь к нему, потому что Господь действительно учит нас молиться о том, что Ему угодно. Вот Он хочет нам показать, люди, молитесь вот так. Молитесь об этом. Понимаете? Да, конечно, молитва – это наша свободная речь, это то, что мы говорим, то, что мы обращаем к Богу и так далее. Молитва из сердца, да, происходит. Но каждому из нас нужно учиться молитве. Вот мы по природе нашей, да, потому как мы устроены, мы молиться не умеем, мы не знаем о чем. И иногда говорят, как же, вот детей мы учим молиться. Да, конечно, детей мы учим молиться, но учение молитве нужно всю жизнь. Это не просто вот я вырос, и теперь я умею. Это продолжается всю жизнь. Так что читайте, пожалуйста, этот псалом и учитесь молиться так, как Господь в этом псалме показывает. А еще одна тема, тут их несколько, они прямо начинаются и продолжаются на протяжении всего псалма, это тема, которую мы слышали уже раньше в предыдущих псалмах, это тяжесть жизни. Это то, что псалмопевец проходит через испытания. И об этом с 81 по 88 стихи, с 81 по 88, прочти, пожалуйста.
«В желании спасения Твоего истлевает моя душа, но в Слове Твоем вся моя надежда. Слепнут глаза мои в ожидании исполнения обещаний Твоих. Когда же Ты успокоишь меня? Стал я подобен высохшему на костре бурдюку, но не забываю Твои законы. Господи, как долго ждать мне, когда гонителей моих накажешь? Гордецы наносят удар мне своей ложью. Это против учения Твоего». В Твоих повелениях истина. Господи, помоги мне. Преследуют меня без причин. Они меня с лица земли почти что стерли, но не забывал законов я Твоих. Охрани меня любовью Твоею, Господи, и последую я заветом Твоим.
Вот так. Очень здорово. То есть прямо это похоже действительно на то, что мы уже видели. Да, но это ответ на вопрос о том, что мне делать, когда я страдаю. Через страдания проходить с Божьим Словом. И также отдых успокоение, ободрение, все это искать в Божьем Слове. И тогда действительно меняется отношение к тому, что происходит. Мы можем продолжать физически страдать. Эти физические страдания, возможно, никуда не уйдут. Но зато приходит Божий мир, и он куда ценнее. И один из самых важных моментов, самых известных моментов этого псалма, там просто несколько сразу известных стихов, со 103 по 110 стихи.
Смотри, да. «Слова твои мне сладки, слаще меда, и моя мудрость от учения твоего. Я ненавижу ложь. Господи, слово твое, словно свет, освещающий мой путь. Дал обет я следовать путям твоим праведным, дал обет я следовать путями твоими праведными, и буду верен им. Много страдания было в жизни моей, Господи. Спаси жизнь мою словом твоим. Прими мои восхваления, Господи, и научи законам твоим. Жизнь моя полна опасностей, я не забыл твоих поучений. Неверные старались меня заманить в капкан, но я не сошел с путей твоих, Господи».
Вот если мы сможем к концу жизни сказать вот это, да? «Неверные старались заманить меня в капкан, но я не сошел с пути твоих, Господи». Если вот мы это можем сказать, это будет действительно здорово. Понимаете, со 118-м псалмом такая история. Он такой длинный, что люди зачастую либо так вот его быстренько прочитывают, ну, потому что если долго читать, то действительно много времени на это понадобится потратить. Либо делают то, что мы сделали сегодня, к сожалению. Я бы хотел, чтобы мы прочитали его целиком, но у нас не было такой возможности. Читают просто кусочки. Вот мой вам совет. Помня о восьмистишьях, это структура восьмистишья, она и тематическая структура тоже. Его, этот псалом, как раз удобно читать по 8 стихов. Так вот, помня о восьмистишьях, прочитайте псалом не торопясь. Вы можете выделить на это 2 дня, 3 дня, если вы читаете, там, не знаю, Библию по полчаса в день. Вот только возьмите этот псалом. И попытайтесь ответить на 2 вопроса. Первый вопрос по форме текста, а второй вопрос потому, что этот текст значит для нас. Значит, первый вопрос. Какие здесь темы? Вот попытайтесь услышать это как увертюру к музыкальному произведению, где темы начинаются новые или появляются темы, которые мы уже слышали в Священном Писании. Как оно все устроено? Это вопрос по форме. А второй вопрос – как это относится к моей жизни сегодня? Вот этот псалом не привязан к конкретной какой-то ситуации в жизни Давида, да? Этот псалом не привязан к конкретным обстоятельствам. Это он просто по жизни говорит. Соответственно, это относится к нам с вами и сегодня. Теперь, как оно относится? Что я могу извлечь из этого для моей сегодняшней жизни? Ну и, соответственно, молитва. Да, и урок молитвы в этом псалме, он великолепен. Вот.
Есть Олег, извини, пока, мы не, да, пока да. Мы не перешли к следующим псалмам, я хотела все-таки спросить по поводу структуры псалма вот в русском синодальном переводе. Вот структура восьмистишия, она тоже сохраняется или нет? Или да, что-то где-то происходит смещение? Потому что вот исходя из предзаписанной программы, там, и вот исходя даже из того, что мы сейчас читали со 103-го псалма по 110-й, как бы я посчитала, что это должно быть, например, со 105-го по 112-й, если по 8.
Ну, возможно, есть, вот, я ошибся.
А, ну то есть, возможно, скорее... не вытаскивается, но структура повторяется.
Она да? повторяется вот. Абсолютно. Mm-hmm. Я сказал, я ошибся, когда разделял, и я сейчас, собственно, обратился к той же ошибке. Вот почему мы ошибаемся, Слово Божие безошибочно. Структура сохраняется. Она вот четко, вот ты можешь взять еврейский текст и увидеть, как там это устроено, и ты увидишь эту структуру. Да.
Угу. Так, давай я прочитаю некоторые комментарии, которые к нам сегодня пришли от наших постоянных слушателей. Жанна Михайлова пишет: «Послушание Богу – шаг к праведной жизни. Бог не обещал избавить от скорбей, но Он обещал, что в скорбях будет рядом».
Да, и я скажу даже больше. Это звучало в наших коротких программах. или там получасовых программах по материалам доктора Маги. Не все с этим согласны, но то, что я скажу, звучит, может быть, грубовато и несколько сурово. Но, короче говоря, Бог обещал, что Он будет рядом. И если вы сейчас не чувствуете, что Он рядом, то это не Божья проблема, это не Его проблема. Это проблема с вами, это проблема в вашей жизни. Да, иногда возникает это ощущение оставленности. И псалмопевец об этом тоже говорит, да, вот не оставь меня, не оставляй. Это ощущение пустыни, оно бывает. Но обратите, пожалуйста, внимание, если мы вспомним даже такие псалмы, как 63-й, да, вот когда в пустыне, простите, 62-й по-русски, в пустыне Давид обращается к Богу, и он устремляется к Нему, он ищет Бога и там, он продолжает искать Бога и там. Действительно, Бог не обещал, что у нас не будет страданий, но Он обещал быть с нами. И вот когда у меня в жизни начинается пустыня, когда в жизни начинаются испытания, и особенно, когда вдруг кажется, что Бога рядом нет, вот тогда приходит момент уповать именно на это обещание. Значит, смотрите, что происходит. У меня есть мое чувство и есть Божие обещание. Теперь вопрос, что ценнее? Значит, пример, два примера, две аналогии. Допустим, у вас есть трудовой контракт, и в нем написано, что вы работаете там-то и там-то. Да? Или есть какое-то удостоверение, где написано, что вы работаете там-то и там-то. Теперь, вы утром просыпаетесь, и у вас вообще нет желания на эту работу идти. И что, я работаю, да? Что, я там работаю, что ли, да? Да вообще ничего не охота. Нет, я не чувствую себя как сотрудник вот этой организации. Теперь вопрос. Что ценнее, что значимее? Запись в вашей трудовой книжке или свидетельстве каком-то? Или вот сиюминутное ощущение, которое возникло вот этим утром? Еще один пример. Представьте себе, что каким-то не очень хорошим утром вы вдруг проснулись и почувствовали, что вы не женаты или не замужем. Ну, Алена такая просыпается. Или там Олег такой просыпается. Что-то у меня нет ощущения. Ну, или не утром, или в какой-то другой момент жизни. Вот у вас вдруг такое ощущение. Значит, но при этом на руке, на пальце есть кольцо. Да? И вот что важно, что важнее? Это сиюминутное ощущение или кольцо, которое является символом некоего решения, которое вы в свое время приняли, некого решения, которое вы в свое время засвидетельствовали. Вот так и здесь. Бог говорит, вот так есть на самом деле. И порою, да, действительно, наши чувства, наши ощущения нужно бывает ставить в повиновение тому, что сказал Бог. То есть Божьему Слову, тому, о котором мы с вами говорим сегодня в связи со 118-м псалмом. Вот как-то так. Так что, Жанна, да, хорошее наблюдение.
И давай еще прочитаю один комментарий от Юрия. Он пишет, да, часто человек учится на своих ошибках. Бог и меня учит через боль. Но лучше через боль, чем никак.
Да, да. Знаете, меня что напрягает? Меня не столько напрягают ситуации, когда человек учится через боль, как ситуация, когда человек через боль еще и не учится. То есть, вот Бог же тебя... Как вот мы будем читать с вами книгу пророка Исаии? Там вообще очень сурово об этом написано. Бог обращается к Израилю и говорит, куда же вас еще бить? Можно переводить так. На вас живого места не осталось. А вы все равно не понимаете. Там, осел понимает, а вы не понимаете. Вот это куда страшнее, чем ситуация, когда человек что-то усвоил через боль, да, но он это понял, он к этому пришел. Вот. Что у нас дальше, Ален?
Юрий также еще пишет, да будет испытанная вера драгоценнее золота.
Да, именно.
Можешь читать дальше этому?
Да, а дальше у нас с вами песня восхождения. Мы с вами говорили в наших коротких программах о том, что это песни, которые пелись, когда израильтяне шли в Иерусалим. Они подходили к городу, они шли вверх. И это постепенное приближение к Иерусалиму. В нашей жизни есть такая штука, такой важный процесс, как духовное взросление. И вот восхождение можно поставить, ну, в параллель к этому самому духовному взрослению. Мы, в общем-то, все пришли из очень неприятного окружения. Но мы приходим к Богу, и Бог ведет нас вверх. Вообще, сам этот факт, сама возможность прийти к Богу, это уже здорово, это уже Божий дар. Давай почитаем эти псалмы, они тем более коротенькие. Давайте сначала вспомним, друзья, с чего начинает этот паломник, и, соответственно, с чего начинаем мы, с чего начинали мы когда-то наш христианский путь. Обратите внимание вот на это окружение, на это враждебное окружение, из которого человек выходит. И те, кто помнит литературу, особенно английскую литературу 17 века, вы можете вспомнить аллегорию Джона Баньяна. Баньян, Биньян по-разному переводит. Называется «Путь паломника» или «Путешествие пилигрима в небесную страну». Да, вот он тоже выходит из города, который был вроде бы его, но он оказался ему враждебным. И вообще... Есть целый жанр литературный, да, это роман «Дороги». Романы «Дороги», романы «Пути», они обычно очень длинные. То есть вот герой куда-то отправляется, с ним что-то происходит. Так вот, эта серия псалмов 119-133, это как раз короткий такой роман «Дороги» в псалмах. И дорога эта ведет не куда-нибудь, а в город Божий, в Иерусалим. Давайте прочитаем 119-й псалом целиком. Алена, прочти, пожалуйста.
Песнь восхождения. «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного, с горящими угля дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне».
А чего ты не стала сегодня читать из современного русского перевода?
Не знаю, ты знаешь, я до этого прочитала 118-й псалом в современном и пожалела.
Ну, может быть, не зря. Но у тебя был новый русский перевод, это недалеко.
Новый русский, да. Я могу найти, если хочешь, для сравнения.
Давай для сравнения, да, потому что...
Потому что современный что-то мне...
Да, я понял тебя. Вот, ну тут как раз... Смотрите, какая тут история. Псалмопевец пишет от лица человека, который жил во враждебном окружении. Но вот это враждебное окружение в синодальном русском переводе, ну, это не совсем очевидно. Так что, как найдешь новый русский, скажи, пожалуйста, об этом.
Нашла уже. Прочитаю полностью.
Давай.
«В скорби своей я воззвал к Господу, и Он ответил мне, избавь мою душу, Господи, от лгущих уст и обманчивого языка. Что Он даст тебе, и что прибавит обманчивый язык? Он накажет тебя острыми стрелами воина и горящими углями из дрока. Горе мне, что пребываю в Мешехе и живу среди кидарских шатров. Душа моя долго жила с ненавидящими мир. Я мирный человек, но только заговорю, а не к войне». Так, я не могу понять, это у меня что-то пропало или, Олег, это ты пропал? Олег вышел. Так, Олег вышел, тогда возникает вопрос, что нам дальше делать. Я предлагаю прочитать еще один псалом, 120-й, и, наверное, если Олег у нас не вернется, тогда мы, наверное, закончим трансляцию. Или скажите мне, что делать дальше. Давайте пока прочитаем песню «Восхождение», это 120-й псалом. «Обращаю взгляд свой к горам, откуда придет мне помощь? Помощь мне придет от Господа, сотворившего небо и землю. Он не позволит ноге твоей пошатнуться, хранящая тебя не задремлет. Истинно хранящий Израиль не задремнет и не уснет. Господь — страж твой, Господь — тень твоя по правую руку твою. Солнце не поразит тебя днем, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, Он сохранит твою душу. Господь будет хранить тебя, когда ты будешь уходить и когда будешь приходить отныне и вовеки». Ну что ж, Олег, что ты так и не вернулся, давайте тогда, наверное, помолимся с вами. Да и завершим эфир, или подскажите мне, пожалуйста, лучше что сделать. Хорошо, тогда давайте помолимся и завершим эфир. Господь драгоценный, мы превозносим Тебя и славим за эту возможность, за то, что мы могли сегодня читать Слово Твое, познавать его, черпать из него Твои истинные глубины. Господь, спасибо Тебе, что Ты хранишь нас на всех наших путях. Я прошу Тебя, Господь, продолжай хранить нас и дальше, помогай нам больше и больше познавать Тебя, приближаться к Тебе, искать Твоего лица. Господь, чтобы мы больше искали Тебя, чтобы больше Тебя было в нашей жизни, чтобы мы больше являлись отражением Тебя и Твоей славы, чтобы мы были солью этой земли во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.